Трагедия большинства из нас заключается в том, что мы не столько живем, сколько мы ожидаем того дня, когда наконец-то наш земной путь закончится, когда наконец-то наш земной путь завершится. Мы убиваем себя на работе, зарабатывая деньги, не совсем понимая, почему именно мы трудимся, в чем именно смысл нашего труда. Несмотря на это, мы трудимся, не покладая рук. Мы погибаем в наших взаимоотношениях дома, когда разрываются самые базовые, самые основные связи между мужем и женой, между родителями и детьми. Мы находимся постоянно вот в этом противоречии, когда мы не столько живем, сколько мы выживаем. Наконец, все это крадет у нас способность как раз наслаждаться нашей жизнью. Ребекка Маклахлин в своей книге, это одна из, наверное, таких самых многообещающих авторов сейчас, если вы не читали ее, настоятельно рекомендую. Так вот, в своей книге 10 вопросов о христианстве, которые должен задавать и на которые должен уметь отвечать любой подросток. Подростковое служение, обратите внимание на замечательную книгу. Пишет следующее. «Если Иисус – свет миру, то значит, что без Иисуса мы живем в кромешной тьме. Если Иисус – хлеб жизни, то значит, что без Иисуса мы оголодали. Если Иисус – путь, то значит, что без Иисуса мы безнадежно потеряны. Если Иисус – воскресение и жизнь, то значит, без Иисуса мы полностью, окончательно и безвозвратно мертвы». Иисус не гуру, не консультант. Он пришел не для того, чтобы сделать наши жизни лучше. Он и есть жизнь. В конце концов, без Него и нет жизни ни для кого из нас. Один из самых интересных, самых любопытных образов, в котором мы сталкиваемся с вами, как раз в притче об блудном сыне, это образ жизни и смерти. Образ, который повторяет отец два раза, когда он говорит о том, что мой сын был мертв и нашелся. В первый раз он говорит об этом перед тем, как закатить этот пир, как устроить этот пир, это торжество. А во второй раз он повторяет ту же самую формулу, что мой сын был мертв, был потерян и нашелся тогда, когда он обращается к старшему сыну. Когда он пытается пробудить старшего сына для того, чтобы тот отнесся с радостью к возвращению своего младшего брата. Образ этот говорит нам не только о том, что, безусловно, в обществе, которое очень ценило позор, очень ценило честь, которая была организована вокруг вот этих двух понятий – позора и чести, поступок младшего сына приводил к остракизму. По сути, он был мертв для этой деревни, для этого поселения, для этой семьи. Но образ этот намного глубже. Образ этот показывает, что сын, даже тогда, когда был с отцом, и показывает это на примере как раз старшего сына, даже тогда, когда был с отцом, не наслаждался, не получал удовольствия от жизни, не жил в полной мере. Он был потерян, но он нашелся. Он был мертв, но он ожил. И сегодня, когда мы вспоминаем с вами воскресение Иисуса Христа из мертвых, мы коснемся этого отрывка и посмотрим на параллели, которые есть между поведением сыновей в притче о блудном сыне и тем, как ученики ведут себя после воскресения Иисуса Христа из мертвых. В почтении Господа и снова Его давайте встанем. Мы прочитаем сперва Евангелие от Луки, 15 главу, стихи с 21 по 24 и с 30 по 32, а затем Евангелие от Иоанна, окончание этого Евангелия. «Сын сказал ему, «Отец, я согрешил против неба и против тебя, я больше не достоин называться твоим сыном». Но отец сказал своим слугам, «Идите быстрее, принесите лучшую одежду и оденьте его, наденьте ему на палец перстень и обуйте его в сандали, приведите откормленного теленка и зарежьте его, устроим пир и будем веселиться, ведь мой сын был мертв, и вот он опять жив. Он был потерян и нашелся, и они начали веселиться». Но когда этот твой сын, который растратил твое имущество с блудницами, пришел домой, ты зарезал для него откормленного теленка. «Сынок», — сказал тогда отец, — «ты ведь всегда со мной, и все, что у меня есть, все твое. Но мы должны веселиться и радоваться, ведь твой брат был мертв и ожил, был потерян и нашелся». И Евангелие от Иоанна, стихи с 10 по 11, с 14 по 16, 20 главы. «Ученики возвратились домой, Мария же стояла у могилы и плакала. Плача, она заглянула в гробницу. Она обернулась и увидела, что там стоит Иисус, хотя не узнала его. Женщина, — сказал Иисус, — почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» Она подумала, что это садовник, и сказала, «Господин, если это ты унес его, то скажи, куда ты его положил, и я пойду и возьму его». «Мария», — сказал ей Иисус, — она повернулась к нему и воскликнула на еврейском, «Рабуни», что значит «учитель мой». Это Слово Божие, будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, силу воскресения. Силу воскресения, которая ободряет нас надеждой на то, что смерть наша больше не вечна, на то, что грехи наши прощены, и Ты ожидаешь нас в Своих чертогах. Но покажи нам также, как сила воскресения это преображает нашу жизнь сегодня в ожидании этого славного дня. И дай нам не только знать об этом, но изменяться под действием силы Духа Твоего Святого, чтобы мы все больше и больше отражали Сына Твоего Иисуса Христа, претворяя в жизнь волю, благую, угодную и совершенную Небесного Отца, во чье имя мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? Мы провели параллели между триумфальным входом Иисуса в Иерусалим и вот этой притчей о блудном сыне. И проводя эти параллели, мы увидели с вами, что мы больше не заложники отрезвляющей реальности. Ведь Бог превосходит наши ожидания. Он одаривает нас настоящей свободой. Он дает нам сущность, которую мы не в силах потерять. И Он дает нам страсть. Он дает нам страсть. И сегодня, продолжая изучать эту притчу, мы будем проводить также параллели между тем, что произошло после воскресения Христа из мертвых, и вот этой притчей о блудном сыне. Мы больше не заложники окончательности смерти. Смерть больше не конец для нас. Смерть лишь тень. Смерть больше не конец для нас. Мы больше не заложники окончательности смерти. Воскрешение Христа из мертвых проявляется в нашей жизни. Можете себе записать в возрождении работы. Возрождение работы, восстановление родства и, наконец, последнее – возвращение радости. Она проявляется, воскрешение Христа из мертвых проявляется возрождение работы, восстановление родства и воскрешение радости. «Сынок, — сказал тогда отец, — ты ведь всегда со мной, и все, что у меня есть, все твое, но мы должны веселиться и радоваться, ведь твой брат был мертв и ожил, был потерян и нашелся». Она обернулась и увидела, что там стоит Иисус, хотя она не узнала Его. Она подумала, что это садовник. С одной стороны, иногда некоторые детали повествования в Священном Писании являются просто деталями повествования. Иногда никакого скрытого смысла в этих деталях нет. Но когда мы подходим с вами к смерти и воскресению Иисуса Христа из мертвых, мы должны помнить, что в этой истории нет ничего случайного, совершенно ничего. Потому что с самого начала Господь готовил эту историю. Он продумывал каждую мельчайшую деталь этой истории. Библия начинается с того, что Бог предстает перед нами в образе садовника. Все крутится вокруг образа сада, все происходит в саду. И вот в этом саду Господь предстает, как тот, кто сотворил этот сад, как тот, кто ухаживает за этим садом. Он предстает перед нами в образе садовника. Господь заботится о чем-то живом. О чем-то живом. Когда Иисус Христос воплотился, когда Он стал одним из нас, когда Он приходит в этот мир, то Иисус Христос приходит для того, чтобы работать, как мы привыкли называть это плотником, ну, потому что мы живем в северных народах, где очень много леса. Но на самом деле слово это переводится скорее как строитель, разнорабочий. Вполне возможно, что он был больше даже каменщиком, чем он был плотником. Но в любом случае Иисус на протяжении своей жизни работает с чем-то мертвым. Мертвое дерево, мертвый камень. И совершенно не случайно, что тогда, когда Иисус воскресает из мертвых, Он устраивает все таким образом, что Мария сперва путает Его. Она видит в Нем садовника, она считает, что Он садовник, потому что Бог вновь работает с чем-то живым. Бог воскрес из мертвых, и Он вновь работает с чем-то живым. Поклонение в Израиле строилось вокруг как раз вот этого образа сада. Если посмотреть описание того, как выглядел храм, то человек, который входил в храм, ощущал, что он входит в место, где живет Бог, которого мы впервые узнали в саду. И здесь, в воскресении из мертвых, в садовой гробнице, Иисус предстает для Марии в образе этого самого садовника. Младший сын стремится убежать от работы, а в итоге оказывается на самой ненавистной работе на свете. Старший сын воспринимает труд исключительно как проклятие. На самом деле, вот в этом восприятии того, чем является работа, мы находим очень много параллелей с нами. Мы либо пытаемся убежать от работы, в веселье, в радости, в отпуске. Либо мы считаем работу как проклятие, как что-то, что мы обязаны делать, где мы мы не рабы, рабы не мы, мы наемные работники, большая разница и так далее. Но отец притчи об нудном сыне меняет их представление о работе. А теперь давайте посмотрим, как вот это измененное отношение в работе отражается в измененном отношении учеников Христа. Он позвал их: «Пацаны, ну как, есть у вас рыба?» «Нет», — ответили они. Он сказал им: «Забросьте сеть с правого борта и поймаете». Они забросили и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сеть. Ученик, которого любил Иисус, сказал тогда Петру: «Это Господь». И вы сейчас все думаете, наверное, да, про вот это слово «пацаны». Дело в том, что подавляющее большинство переводов переводит это слово как «дети». «Дети мои». Но это звучит настолько формально, что это совсем не передает того, что происходит в тот день возле озера, потому что слово это «дети» лучше перевести как «ребята», лучше перевести как «пацаны». Иисус обращается к ним: «Ребята, поймали рыбу? Есть у вас рыба?» И именно из-за того, что у вас нет рыбы, Он дальше говорит им, что им нужно сделать. Посмотрите, каким образом воскресение Христа изменяет наше отношение к работе. Христос вновь делает нашу работу призванием, потому что в буквальном смысле слова и отец притча об нудном сыне, и Христос вот в этом примере с рыбалкой призывает их, Он зовет их, Он спрашивает, как у вас обстоят дела с работой. И мир говорит нам о том, что призвание – это открытие того, каким удивительным, неповторимым Господь сотворил меня, какую Он страсть вложил в мое сердце для того, чтобы я занимался именно вот этим каким-то конкретным делом, которое мне совершенно непонятно. И это будет приносить мне нестерпимое удовлетворение в жизни. Но это не так. Потому что это накладывает настолько невообразимые ожидания того, что я должен найти ту самую единственную работу, к которой я был призван. Вместо этого в Священном Писании мы видим, что Господь призывает нас к любому труду, какой бы он ни был. Будь это труд раба, как младший сын оказался у разбитого корыта, в буквальном смысле этого слова. Или это труд старшего сына, ухаживая за всем тем хозяйством, которое было ему дано. Или как бесплодный труд учеников. Проклятием труда в книге Бытие является то, что работа теперь для нас становится чем-то необычайно сложным, необычайно трудным. Образ, который использует Господь, Он говорит, что работа будет производить тебе тернии. Но сейчас, когда эти тернии стали терновым венцом Христа, работа меняется. И самый бесплодный труд теперь является нашим призванием. Воскрешение Христа возвращает нам послушание в работе. Они исполняют то, что Он говорит им. Они закидывают сети по другому борту. Работа превращается в послушание. И, наконец, последняя работа превращается в прославление. И мы привыкли воспринимать прославление исключительно как исполнение песен, исключительно как то, что мы делаем, когда в музыкальном плане мы восхваляем Господа. Но прославление – это привлечение внимания к Богу, привлечение внимания к тому, что Он делает. И совершенно не случайно, что Иоанн записывает эту историю. Он рассказывает о том, как изменилось отношение к труду у учеников. Он рассказывает о том, что преобразилось в их жизни. Воспринимаем ли мы нашу работу сегодня как призвание? Относимся ли мы к ней с послушанием и усердием, даже тогда, когда мы не совсем понимаем, что именно от нас требуют? И поверьте мне, духовный труд не является панацеей от этой проблемы. На духовной работе ты тоже очень часто не совсем понимаешь, что именно ты делаешь. Это проблема, которая есть у всех нас. И всем нам необходимо воспринимать нашу работу именно как призвание от Господа. Помним ли мы, что нашей работой мы прославляем прежде всего Бога, мы прославляем прежде всего Его, тем, как мы исполняем наш труд. Джордж Герберт в своем стихотворении «Время» пишет: «Благословение Христа, блаженны мы, коль раньше время, в лучшем случае нам было палачом, теперь, благодаря Христу, садовником стало оно, проводником для наших душ». Перефразировав эти строки Джорджа Герберта, можно сказать о том, что если раньше смерть была нашим палачом, если раньше смерть обрекала нас на вечное небытие, то сейчас смерть превратилась в садовника после воскрешения Христа, потому что мы воскреснем вновь. изменяется наше отношение. Мы больше не заложники окончательности смерти. Мы больше не заложники окончательности смерти. Но отец сказал своим слугам: идите быстрее, принесите лучшую одежду и оденьте его, наденьте ему на палец перстень и обуйте его в сандалии, приведите откормленного теленка и зарежьте его, устроим пир и будем веселиться, ведь мой сын был мертв, и вот он опять жив, он был потерян и нашелся, и они начали веселиться. Один из самых удивительных моментов притчи о блудном сыне – это как раз возвращение сына, когда отец принимает его, когда отец обнимает его, когда отец одевает его в одежду, которая принадлежит семье. Это одежда, по которой сразу все в деревне могут узнать, что вот он идет, сын своего отца. Он дает ему перстень, который говорит о том, что это полноправный член семьи. Он возвращает сына в семью. Есть один момент, который нам очень легко упустить из виду, потому что, когда нам исполняется 17-18 лет, мы начинаем терзаться вопросом о том, кем мне стать, где мне работать, что мне делать в жизни. И сперва мы терзаемся этим, когда мы поступаем в институт, потом мы понимаем, что на самом деле учиться можно на кого угодно, потому что важно не то, на кого ты учился, а важно то, где ты работаешь, потом все меняется, и мы снова терзаемся этим вопросом. Но в древности все было не так. В древности ты не выбирал то, чем ты занимаешься. В древности все было очень просто, и это было на самом деле вплоть до индустриальной революции. Ты просто делал то, что делал твой отец, а твой отец делал то, что делал твой дед, а твой дед делал то, что делал твой прадед. Из поколения в поколение, из поколения в поколение. Вопрос выбора карьеры не стоял перед людьми. Это было семейное дело. И мы видим с вами как раз вот в этом семейном деле, что младший сын, можете себе записать, протестует против этого, а старший сын пропускает важность этого семейного дела. Отец возвращает сыновьям важность понимания того, что значит быть частью семьи. Он возвращает им понимание родства, он возвращает им понимание того, что вы принадлежите вот к этой работе, к этой земле, к этому народу. Это ваше семейное дело. Потому что это ваш род. И то же самое мы видим с вами в восстановлении Петра. Тот же самый момент в разговоре Иисуса с Петром после того, как Христос воскрес из мертвых. В этот момент Искупитель напоминает Петру о том, что он часть Божьей семьи и принимает теперь на себя профессию своего Спасителя. Когда они закончили есть, Иисус сказал Симону Петру: «Симон, сын Иоанна, ты действительно любишь меня больше, чем они?» «Да, Господи», — ответил тот, — «ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал: «Тогда паси моих ягнят». И если вы в церкви не в первый раз, то наверняка вы слышали проповеди об этом отрывке, наверняка вы слышали проповедь о том, что три раза Иисус говорит: «Любишь ли ты меня?» Петр отвечает ему: «Нет, ты мне нравишься». И только в последний раз он понимает, что нет, какой ответ ищет Иисус, и это совершенно неправильно, потому что на арамейском языке Иисус использует одно и то же слово, там просто не было этих трех слов. Но я хочу обратить сегодня внимание чуть-чуть на другое. Петр был рыбаком. Петр был рыбаком, потому что это была семейная профессия Петра, потому что на протяжении всей своей жизни это единственное, что он знал. Скорее всего, отец Петра был рыбаком, дед Петра был рыбаком, прадед Петра был тоже рыбаком. То есть отправиться на рыбалку после того, как Христос воскрес из мертвых, это не пойти отдохнуть, это пойти поработать. Ну, потому что нужно же кормить себя как-то. Иисус использует образ рыбалки тогда, когда Он призывает Петра. Он говорит ему о том, что «иди за Мною, и Я сделаю тебя ловцами человеков». «Иди за Мною, и ты будешь рыбаком людей». «Ты будешь ловить людей». «Ты будешь рыбаком людей». Иисус использует этот образ. Но сейчас, после того, как Христос воскрес из мертвых, Он показывает Петру совсем другое призвание. Петр смотрит на все это приблизительно так, как смотрел Остап Бендер в самом конце знаменитого романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Помните этот момент, да, когда румынские пограничники раздевают Остапа Бендера, лишают его украденного миллиона, и Остап Бендер говорит: «Не надо оваций. Графа Монте-Кристо из меня не получилось, придется переквалифицироваться в управдомы». И Петр думает точно так же. Петр думает о том, что апостола из меня не получилось, раввина из меня не получилось, придется переквалифицироваться обратно в рыбаки. Ну а что делать? не самая плохая профессия, уважаемая. И Христос в этом разговоре показывает Петру, что значит быть частью Божьей семьи. Что значит быть частью Божьей семьи, потому что на протяжении веков один из образов, который Бог использует для себя, он говорит о том, что я пастырь, я пастух. В 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит о том, что я пастырь добрый. И сейчас Иисус, обращаясь к Петру, говорит, ты часть новой семьи, ты часть Божьей семьи, ты принят в эту Божью семью, и поэтому ты пастух. Ты принимаешь другую профессию, потому что ты часть другой семьи. И вот это родство, оно проявляется в прощении. Трижды Петр предает Христа, и трижды Иисус спрашивает его, «Любишь ли ты меня больше, чем все остальные?» И трижды Петр отвечает, что он любит Христа. Христос прощает его. Отец прощает своего сына. И отец не просто прощает своего сына, притча о блудном сыне, он принимает его в свои объятия, заключает его в свои объятия. Он принят в семью. И Петр точно так же принят в эту Божью семью. И, наконец, последняя преемственность. Отец возвращает сыну дело семьи. И Христос возвращает сыну, возвращает Петру, апостолу, дело этой новой духовной семьи. Ощущаем ли мы себя сегодня частью общественного института под названием «Церковь»? Или мы осознаем, что, доверившись Богу, доверившись Господу, мы стали частью Его семьи, мы Его дети, усыновленные, удочеренные им? Ведем ли мы себя по тем правилам, которые приняты в этой семье? Ведем ли мы себя по тем правилам, которые приняты в этой семье? Представляем ли мы эту семью достойно людям вокруг нас? Мы больше не заложники окончательности смерти. Ведь мой сын, он был мертв, вот он теперь опять жив, а теперь опять жив. Он был потерян и нашелся, и они начали веселиться. Иисус сказал им, идите сюда и позавтракайте. Никто из учеников не осмеливался спросить его, кто ты. Они знали, что это Господь. Иисус подошел, взял хлеб и дал им, а также рыбу. Это уже в третий раз Иисус пришел к своим ученикам после того, как он воскрес из мертвых. Мы очень часто стараемся спрятать нашу грусть за праздником. Нам тяжело, нам невыносимо, нам больно. И поэтому мы хотим придумать себе праздник для того, чтобы отвлечься, для того, чтобы развлечься. Но все внимание в притче о блудном сыне не вот этому пиру на весь мир, в буквальном смысле слова, который закатывает отец. Все внимание в этой притче на возвращение сына, потому что именно возвращение сына дарит настоящую радость для отца. В притче причиной счастья становится, можете себе записать, не пир, а преображение сына. Эту радость испытывают ученики, когда они разделили завтрак со своим Спасителем. Эта радость дается нам в простоте. Да, безусловно, в откормленном теленке в притче о блудном сыне нет ничего простого. Это был действительно пир на весь мир. Но мы не читаем с вами о том, что это было самое вкусное мясо, которое когда-либо ели люди. В отличие от пира в Кане Галилейской, когда Иисус превращает воду в вино, и все восхищаются тем, насколько это потрясающее вино. И почему это, они подают это потрясающее вино только в конце пира, когда все уже находятся в таком состоянии интоксикации, что не могут оценить это вино в полной мере. Но здесь все очень просто. И вот эта рыба, приготовленная на костре, это очень простая рыба, это очень простое блюдо. Но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, это была самая вкусная рыба, которую когда-либо ели ученики с дымком. Потому что важен не вкус еды, а важно то, с кем ты разделяешь эту трапезу. А они разделяют ее со своим Спасителем. Мы видим эту радость в преодолении сына, который переборол себя, который переборол свою гордыню, который пришел к отцу для того, чтобы просить прощения. Мы видим это в преодолении старшего брата, который борется и никак не может сказать своему младшему брату о том, что он рад ему. Мы видим это в преодолении отца. Мы привыкли с вами воспринимать, что радость должна даваться нам легко, но на самом деле это не так. На самом деле мы не ценим то, что дается нам легко, мы ценим то, что дается нам в преодолении. И Петр сейчас должен перебороть себя. И Петр сейчас должен побороть себя. И в этой борьбе, в этом преодолении он получает свою радость. И эта радость теперь, благодаря воскресению Христа из мертвых, эта радость теперь дается в повседневности. Это что-то, что доступно нам каждый день. Это что-то, что мы разделяем с нашим Господом, та близость, общение с Господом, которую мы разделяем с Ним теперь каждый день. Радуемся ли мы тому, что нас ожидает рай, жизнь вечная? Или мы воспринимаем вот эти фундаментальные, базовые истины христианства с точки зрения того, что да-да-да-да-да, это, конечно, хорошо, рай там, жизнь вечная, но расскажите мне еще что-нибудь о том, как бороздят просторы Большого театра корабли. Расскажите мне что-то, что меня увлечет, потому что вот это больше не трогает меня. Радуемся ли мы этому? Ощущаем ли мы на самом деле это счастье? Испытываем ли мы счастье от того, что Христос действительно воскрес из мертвых? Ощущаем ли мы блаженство от того, что мы однажды вкусим воскресение? Джонатан Эдвардс пишет, что есть большая разница в том, чтобы верить в то, что Бог свят и полон благодати, и испытывать это свежее ощущение блаженства Божьей благодати и святости в сердце. Верить в Божью благодать и испытывать Божью благодать – это то же самое, что знать, что мед сладкий, и вкушать сладость меда. Это то же самое, что знать, что мед сладкий, и вкушать эту сладость меда. Мы больше не заложники окончательности смерти. Мы больше не заложники окончательности смерти. Большинству из нас нравится вера. Большинству из нас нравится все, что с ней связано. Даже закоренелым атеистам нравится вера. Джулиан Барнс пишет об этом. Он говорит о том, что меня увлекает вера. Человек, который пропагандирует атеизм, говорит о том, что нет, на самом деле мне нравится. Мне нравится реквием Моцарта. Мне нравятся соборы, мне нравятся храмы, мне нравится эстетика веры. У нас есть только одна проблема. Мы не верим. Не то, чтобы мы не верили в то, что Бог, может быть, существует где-то. Мы не доверяем. И мы не верим в то, что Бог может изменить нас. Мы были бы совсем не против увидеть преображение нашей жизни. Но нам кажется, что для нас уже слишком поздно. Очень часто, когда люди во взрослом возрасте приходят в церковь, слышишь буквально одну и ту же историю. История, которая говорит о том, что я здесь ради моих детей. Я здесь ради того, чтобы мои дети, чтобы они получили другой фундамент, чтобы они получили другую основу, чтобы они получили, чтобы им была привита вера. Но для меня уже слишком поздно, слишком много. Я наломал дров в моей жизни, слишком много. Бог не сможет изменить меня. Мы просто свыклись с этой не такой уж плохой жизнью, где мы не живем, а выживаем. И нам страшно поверить в то, что жизнь может быть другой, потому что так больно разочаровываться. Так больно разочаровываться. Однако задумайтесь сейчас над каждым из этих аргументов. Неужели мы верим, что может быть слишком поздно для кого-то? Правда ли мы считаем, что Бог не может распутать клубок нашей жизни, что Бог не может распутать клубок нашей жизни? Действительно ли мы считаем, что Ему просто не под силу изменить нас? Для Бога, который расстался со своей жизнью, а потом через 3 дня забрал ее обратно. Для Бога, который умер, и нет ничего более окончательного, чем смерть. Для Бога, который умер, а потом через 3 дня воскрес. Божий Сын, который не мог умереть. По определению Он не мог умереть, потому что Бог не умирает. Он умер. Чтобы я, у которого никак не получается жить, воскрес вместе с Ним. Божий Сын, который по определению не может умереть, умер для того, чтобы я, у которого никак не получается жить, воскрес вместе с Ним. И если, оглядываясь на вашу жизнь, еще не было этого момента, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, в разговоре между вами и Богом, сделайте это сейчас. Доверьтесь Ему. Обратитесь к Нему. Примите Его. Дар прощения. Дар вечной жизни. Дар преображения вашей жизни здесь, на земле. Потому что мы больше не заложники окончательности смерти. Воскресение Христа из мертвых проявляется в нашей жизни возрождение работы, восстановление родства и возвращение радости. И вот в следующий раз, когда мы будем завершать изучение притчи о блудном сыне, Мы поговорим о том, как почувствовать, что Бог любит меня. Как почувствовать, что Бог на самом деле любит меня. Мы привыкли к фразе «Христос воскрес». Мы повторяем ее раз в год, отвечая. Что мы отвечаем? Не стесняйтесь. Чувствуете, насколько привычно, да? Как собака Павлова. До автоматизма все доведено. Христос воскрес, воистину воскрес. Мы настолько привыкли к этой фразе, что эта фраза превратилась в фразу с лингвистической точки зрения с нулевым значением. Фраза с нулевым значением – это «ух ты». Что она означает? Ничего. Христос воскрес, воистину воскрес. Что это означает? Ничего. Фраза с нулевым значением. Потому что она настолько привычна для нас. Но что, если мы задумаемся об этой истине? Что, если постараемся теперь вплести ее в свою жизнь? Например, в жизни любой семьи наступает момент, когда кажется, что любовь умерла, и нет ничего, кроме прошлого, что связывало бы нас. А значит, нет никаких причин для того, чтобы бороться дальше, для того, чтобы сохранить этот брак. Все. Он погиб. Но Христос воскрес. Христос сильнее, чем смерть. И Христос сильнее, чем смерть и в моем браке тоже. И в моем браке тоже. Ученики не понимали, что случится через 3 дня, когда Иисуса положили в могилу. И точно так же мы не понимаем зачастую, что мы делаем на работе. Зачем мы трудимся? Однако Христос воскрес. Христос воскрес из мертвых. И это воскресение сегодня преображает то, каким образом я тружусь, каким образом я исполняю все, что я делаю. Наконец, в самый радостный день, когда нам грустно от того, что он закончится, в самый горестный день, когда мы не можем себе представить, как нам теперь жить, мы можем все изменить одной лишь фразой. Христос воскрес. Это значит, что радость будет без конца. Самая тяжелая, самая горькая грусть будет мимолетной. Потому что Христос воскрес. Святитель Григорий Богослов в своем трактате о Сыне пишет: «Он был смертен, но Бог, род Давидов, но Адамов Создатель, плотоносец, но бестелесен, по матери Деве описан, но неизмерим. Ясли вместили его, но звезда вела к нему волхвов, и принесшие дары пришли поклониться перед ним, преклонить перед ним колено. Как человек он был в борении, но как неодолимый в троекратной борьбе припобедил искусителя. Вкушал он пищу, но напитал тысячи, и воду превратил в вино, крестился, но очистил грехи. Но дух громогласно провозгласил его сыном безначального. Как смертный погружался он в сон, и как Бог укрощал море. Утомлялся он в пути, но у изнемогших укреплял силой колено. Молился, но кто же внял умиленным мольбам погибающих? Он был жертва, но и архиерей, жрец, но и Бог. Принес в дар Богу кровь, но очистил весь мир. Вознесен на крест, но ко кресту пригвоздил грех. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И мы больше не заложники окончательности смерти. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе и превозносим имя Твое. Я прошу Тебя за тех, кто боится, за тех, кто испытывает страх, довериться Тебе. Покори этот страх своей любовью, своей милостью, своей благодатью, преодолей его. Дай им прийти к Тебе в тихой молитве покаяния и сказать: «Господи, прости меня». Прости мне мои грехи. Прости мне, что так долго и так упорно я бежал от Тебя. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Господи, для каждого из нас напоминай нам, пожалуйста, что вот эти слова «Христос воскрес» истинны не только в Пасху, но каждый день нашей жизни и преображают каждый аспект нашей жизни. И тогда, когда нам кажется, что нет надежды, и тогда, когда нам кажется, что грусть никогда не закончится, и тогда, когда нас терзают сомнения, напоминай нам о том, что ты победил смерть, и что мы больше не заложники окончательности смерти. Во имя Твое святое молю о всеми, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.